или он как раз москвич, но временно безработный, или он пенсионер, получающий гроши, а значит, без автомобиля ему просто не выжить. Трудно даже представить себе масштабы той социальной катастрофы, которая ждет страну, если она запретит частный извоз. Если все будет как на Западе, когда возле вас, поднимающего руку, не вправе будет остановиться ни одна машина, кроме официального такси. И тем не менее мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, на пользу или во вред экономике страны идет частный извоз. Нужно ли начинать борьбу с ним или оставить все как есть? Вот выдвигаем мы сегодня лозунг «Все на борьбу с бомбилами» или не выдвигаем? Мы включаем телефон прямого эфира во второй части программы, а сейчас вы можете писать на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свободы», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостей нашей программы. Это журналисты двух центральных изданий, которые, не сговариваясь, поработали извозчиками. Только один предлагал москвичам поездки в своем автомобиле совершенно бесплатно, а другой был настоящим бомбилой. Их публикации одновременно появились вчера в газетах. С нами корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Лавров. Здравствуйте, Андрей. И с нами заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», который пока по инерции написал в «Известия», где он раньше работал.
Совсем по инерции, там будут туда писать время от времени.
То есть вас, видимо, с таким условием отпустили в «Русский репортер» из «Известий».
Военная тайна.
Понятно. И с нами Дмитрий Соколов. Дмитрич, здравствуйте, Дмитрий. И мы начинаем с менее распространенного хобби. Как я понимаю, что Дмитрий Соколов, Дмитрич, по жизни это делает, а не для газеты. Он работает бесплатным бомбилом. Бомбилы, хотя в самом сочетании в этом, по Брехту, прям совмещение несовместимого. Бесплатный бомбилы. Он работает для себя. Он работает для того, чтобы спастись от депрессии, как я понимаю, что это такой способ успокоиться после ссоры с женой, с тещей, после какой-нибудь неприятной телепрограммы. Вот садится человек за руль и отправляется по Москве бесплатно подвозить людей. И казалось бы, что люди должны просто благодарить и радоваться. Но на самом деле реакция не такая уж простая, как выяснилось из этой публикации. Давайте послушаем, как они реагируют, люди.
На бесплатность проезда пассажиры порой реагируют самым неожиданным образом. Все, конечно, удивляются. Многие даже нервничают. Но чаще всего люди раскрываются с самой неожиданной стороны. Одна бабушка из Зюзина в знак сердечной благодарности подарила мне недовязанный носок. Правда, спицы себе оставила. Какой-то пьяный охранник, которого я нечаянно посадил в Марьине и сразу пожалел об этом, вручил памятный знак «100 выходов на охрану границы». Худосочный клерк с портфелем, подобранный у Павелецкой и высаженный возле Арбата, как-то подозрительно замолчал секунд на 5-6 и, не говоря ни слова, вышел, а на его сиденье я обнаружил тысячную купюру, которая превышала стоимость проезда как минимум раза в 4. Еще со мной пытались расплатиться наркотиками, любовью, приглашали на работу личным водителем, оставляли свои телефоны, будешь в Свиблове, звони в любое время, куда хочешь, подвезу. Звали на съемки в ток-шоу, предоставляли пожизненный бесплатный проезд до Саранска в купе проводника, уговаривали вместе осваивать нефтяное месторождение в Абхазии, дарили буденовку, тюбетейку, кипу и гектар земли на Северном Сахалине, предлагали бесплатно почистить ауру и составить генеалогическое древо таким образом, чтобы среди моих предков были Лермонтов, Нельсон Мандела и Джим Моррисон. Автор последнего предложения был искренне уверен, что это родство всамделишное, потому что все люди братья.
Дмитрий, я правильно понимаю, что первое, с чем вы столкнулись, что люди просто не понимают, что значит бесплатно. Они просто боятся, что раз бесплатный сыр, значит мышеловка. Вот сейчас вы их ограбите, убьете, что-то с ними такое сделаете. Непонятно?
Да не, ну, когда они узнают об этом, когда уже выходить надо из машины, поэтому как бы они вряд ли боятся, что я их ограблю, убью, потому что можно встать и убежать. Но некий культурный шок и вот непонимание, как на это реагировать, и что это нечто такое аномальное и какое-то извращение, вот если в глазах это читается, да. Вот если вдруг это выясняется по дороге там или заранее, да, когда говорят, вот у меня денег нет или есть там, но мало, вот, то вот, да, тогда вот человек видно, что он напряжен, как-то сидит, вот. Особенно если на дальнее расстояние, там, если на ближнее, еще можно, они думают, что я там просто по пути их, да, подвожу. Вот, а если на какие-то дальние, то явно, если куда-то едет специально, наверное, что-то хочет. Вот это и есть, да.
Вы но... это чем объясняете, что человек не очень понимает, что с ним за бесплатно? Вот как вы это чисто русское? Или это вообще людям непонятно в принципе?
Ну, я не знаю, русское или не русское, я не пробовал за рубежом таким образом. Но мне кажется, это, наверное, для всех людей, живущих в каких-то странах с развитой там или неразвитой рыночной экономикой, наверное, характерно вот такое непонимание, да, что... И даже какое-то иногда бывает раздражение, что я не могу заплатить, что ли, там, в общем, тоже такая реакция бывает. Вот. А вообще, как это появилось, изначально у меня была, ну, часто, я, ну, не только у меня бывает такая потребность, когда вот что-то там навалилось, там, депрессия или просто усталость, то вот сесть на машину и просто ездить по ней по городу, да. Вот я просто тоже одно время ездил просто так по городу, потом смотрю, люди останавливают, ну, я там раз подвез, два подвез, как бы особо, ну, там, зарабатывать на этом смысла особого нету, финансового в том числе, поэтому как бы стал делать это бесплатно, и так потихоньку как-то вот понял, что в этом есть какая-то особая такая радость, чтобы людей бесплатно подводить, а не просто так по улицам ездить. Тем более ночью, там вечером, поздно ночью, когда нет пробок, в общем-то, одно удовольствие. И вот я заметил, что это действительно как-то снимает напряжение, поднимает настроение, самооценку повышает и вообще помогает жить.
Да, вообще-то я должна сразу сказать, что поскольку наша программа будет носить такой прикладной, практически немножко характер, то нужно сразу оговориться. Вот я как пассажир, вот вы будете как водитель, а я как человек, который, наоборот, ловлю машину каждый день, я считаю, что договариваться о цене надо сразу. Вот вы, как только вы открыли дверь машины, надо сразу договориться, потому что Бог знает что. Вот у вас Бог знает что состоит в том, что вы говорите, вообще не надо денег. А другой скажет, тысячу за то расстояние, за которое вы рассчитываете заплатить 100.
Да, большинство, конечно, пытаются договориться сразу. Я говорю, садитесь там, как бы. Вот. И просто, когда они выходят, я говорю, что не надо денег. То есть они, как бы, когда едут, многие думают, что, в общем, едут не бесплатно. Заранее это раскрывается только тогда, когда у людей, в общем-то, или вообще нет денег, да, или есть ноль совсем мало, и как бы они понимают, ну, как-то начинают нервничать, что почему-то я их так согласился так далеко вести за такие там небольшие деньги. Вот.
Но вы как-то высчитали по теории там вероятности, по каким-то другим фактам, что вы не один такой в Москве.
Нет, один из пассажиров, да, причем чернокожий, как-то поделился со мной впечатлением, что вот за год жизни в Москве он уже третий раз натыкается, значит, на таких вот бесплатных таксистов. Вот, и почему-то все время по субботам это происходит, не знаю почему. Вот, и я так подумал, что если он за год, вот просто отдельный человек, который так в меру регулярно ездит на такси, третий раз натыкается, значит, это, в общем-то, таких, как я, наверное, как минимум сотни, если не тысячи. Вот, и, кстати, если там запретят бомбилам работать, пойди еще потом докажи, что бесплатно вез, тогда можно еще под штраф попасть.
Между прочим, я запомнила одну историю, когда-то я, ну, это было давно, вот по ценам вы поймете, что это было давно, я ехала от Котельнической набережной в Чертаново за 80 рублей, мы договорились, джип шикарный, роскошно остановился, едем мы едем, и водитель говорит, ну, что за жизнь такая проклятая, вот мы живем в этом поселке богатом, буржуйском, и детям нужно вот обязательно снегокат этот, или кто там, снегоход, как он называется, снегоход купить, потому что у соседей есть, у них нет. Почему у нас всего два компьютера, дома нужен третий? Вот жалуется мне всю дорогу. И когда я выхожу и пытаюсь дать ему эти 80 рублей, он на меня смотрит, господи, да ваши 80 рублей меня не спасут, говорит он. Вот так он отказался от денег. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Вопрос вам, уважаемые слушатели. Нужно ли начинать борьбу с частным извозом в стране, чтобы все было как в культурных, цивилизованных странах, только официальное такси и все? 660-10-055, пейджер и смс плюс 7-903-743-2801. У нас в гостях Дмитрий Соколов-Митрич, который написал о том, как он бесплатно возит людей. И мы сейчас переходим к платной публикации. То есть сама по себе публикация, конечно, как публикация. Ну, теперь Андрей Лавров, корреспондент «Комсомольской правды», который целый цикл подач, он вообще-то не закончился еще, только две вышло публикации,
да,
и
завтра
будет в субботу последняя. И Андрей Лавров, по-моему, так вошел во вкус вот этой профессии, что уже даже жадничать начал по-настоящему. Давайте послушаем фрагмент.
Во второй половине дня поперло. Народ поднимал руки один за другим, и, что главное, не жадничали. За пробег в среднем километров 10-12 платили по 250-300 рублей. Так развез четырех попутчиков, положил в карман 1000. Стоп. А где прибыль-то? Я на одну мойку 700 рублей потратил, а они, между прочим, даже ноги не отряхивают, когда в салон садятся. Уже который час работаю, и все впустую. Похоже, надо больше денег просить. А машину можно и вовсе не мыть, ничего страшного. И в грязной доедут. Не бари, больше заработаю.
Еду уже было домой, но по дороге находится еще одна пассажирка. Просит за 200 рублей отвезти ее из Филей на Новый Арбат. Ну уж нет, дорогая, 400 и ни копейкой меньше. Помилуйте, тут ехать 5 минут. Девушка, бензин нынче дорог, да и я не Дед Мороз, чтобы за бесплатно работать. Да знаю я, сколько бензин стоит. Ладно, сговорились вы все, что ли? Поехали. Девушка недовольна, надув губки, садится на заднее сиденье. А я понимаю, конечно, 400 рублей с точки зрения пассажира дороговато, но расходы таксиста гораздо выше, чем мы думаем, и к одному бензину не сводятся. А не нравится? Езжайте на метро.
Я, во-первых, Андрей, начну с экономической части вот этого сюжета. Давайте обсудим все вместе. Вот мне кажется, это, конечно, неразрешимые противоречия. Вы хотите побольше, а пассажир хочет поменьше. Как вот прийти к нам с вами к компромиссу?
Нет, ну компромисс вполне возможен, да, соответственно, либо пассажир должен понять, что за такси надо платить, потому что это, ну, какие-то расходы, это та же мойка машины, чистый салон, обслуживание техническое, ну, очень много всего, да, либо пассажир будет платить мало, но он будет ездить в небезопасной машине, вот как раз в моем этом цикле. Я как раз пришел к тому, что бомбила не должен бомбить на иномарке, он не должен ухаживать за своим автомобилем, он не должен его мыть и не должен его чинить, тогда это будет прибыльно.
Выгодно, вот так, да?
Да, потому что в противном случае одни убытки от этого.
Вы считаете, а вот ваше мнение, Дмитрий, как прийти к этому балансу, к этому компромиссу, когда вы хотите, вы считаете, вот к вам засовывается пассажир, вот, то есть вы уже сейчас как пассажир, потому что так-то вы бесплатно будете. Вот вы в машину в чью-то там всовываетесь, а он вам говорит, да у меня-то, мне там помыть, вы говорите 100 рублей, а он говорит вам 200. Вот как здесь найти этот,
не, эту мне ситуацию? Мне кажется, на дорогах Москвы это как раз конкуренция просто в максимальном своем проявлении имеет место, то есть достаточно поднять руку, и пока с одним разговариваешь, обычно там, если это людное место, еще две машины останавливаются, да, то есть не нравится, ну, много берут, можно взять следующую. И, как правило, если хочешь совсем дешево уехать, то...
То ты уедешь на третий-четвертый раз.
На третий-четвертый раз уедешь, причем как бы найдется тот, кому по пути, там, или почти по пути. В общем, это как раз там, среди бомбилы конкуренция реальная, да, тут...
Но пока вы уезжаете на третий-четвертый раз, они все друг друга перебьют, как Андрей пишет, потому что они же очень... Для того, чтобы подъехать к пассажиру, там же такие гонки начинаются, конечно, просто цирковые.
Конечно, гонки, никакого соблюдения правил дорожного движения, об этом просто не может быть и речи. Гоняем по правому ряду, не уступаем общественному транспорту, ни в коем случае это запрещено просто. Вот. А, ну, можно, конечно, уехать на третьей-четвертой машине, но, с другой стороны, это полчаса. Я потрачу 30 минут, а зачем я ловлю такси для того, чтобы доехать быстрее?
Да нет, если возле метро там какого-нибудь там крупного, типа того же Строгино, вот я год там жил и ездил, ну, там, не, там, ну, 5-10 минут максимум. Там, да. За это время машин 5-6-7 останавливается, и, в общем, на какой-нибудь доезжаешь.
Ну, вот как раз проблема возле метро. Возле метро это достаточно организованные люди, да, то есть тут чужой человек не может стать, я пытался, меня погнали, ага. И они
нет,
берут
нет, если
денег.
Стоять, да, если просто проезжающие мимо... Вот, как
ну,
бы...
проезжающие мимо, так наматывать круги вокруг метро можно, конечно, с точки зрения таксиста.
А, то есть
решили
именно где стоять? Нет, там,
да,
дальше, там свои сообщества.
От метро,
да,
лучше отойти подальше, чтобы платить поменьше.
А как у них это организовано? То есть вы стоите, к вам подходят и говорят, плати за то, что ты стоишь нам?
Нет, они стоят достаточно давно, то есть у меня был, я подошел к баррикаде. Они просто сказали, езжай отсюда, потому что их много, у них самих конкуренция, они организованы, у них очередь, и они платят деньги, крыша, чтобы их милиция оттуда не гоняла. А чужим там просто делать нечего, потому что, ну, и так конкуренция куда больше, то они так там по часу стоят, ждут, когда своя очередь подойдет.
В общем, там свой профсоюз,
там свой профсоюз,
который нужно вступить. При желании можно вступить.
Ну, при желании можно. При желании
можно. Крыши.
Да.
Я помню, вы знаете, вот вы очень, конечно, много написали в своем материале правильно о состоянии, о техническом состоянии машин, которые становятся самоокупаемыми только в случае своей очень плохого, в случае своего плохого состояния. Я помню, что 2 года назад, по-моему, движение местное затеяло борьбу с кавказскими водителями. То есть там висел просто такой плакат, они выдвигали его как флаг. Девушка там наклоняется что-то там к этой машине, спрашивает, а там кавказец, и все это перечеркнуто, не садись кавказцу там, где кавказец. Под предлогом, но я очень хорошо помню, что для того, чтобы их не обвинили в том, что они националисты, что они расисты, что они выживают людей из Москвы, они говорили так, что у кавказцев грязные, старые, вот раздолбанные машины, не знаю, насколько это слово литературное, но тем не менее оно употребляется в применении к таким машинам, и поэтому мы против кавказцев. То, что, вот то, о чем вы пишете, полностью эту теорию разбивает, потому что тут не национальные, независимо от национальности водителя, все плохие машины должны быть такими, которые заработают.
Ну, если речь идет о бомбилах, если речь идет о тех, кто берет мало денег за извоз, то, конечно, все это не зависит от национальности. Но в любом другом, потому что они приезжают, в основном это приезжие. Неважно, откуда они приехали, они покупают на Матищинском рынке машину за $500, за $600, в лучшем случае за 1000 долларов.
Вот такую.
Они не будут в нее ничего вкладывать. И они будут возить на той, какая есть. Если она развалится посреди дороги, ну что ж, значит, не повезло.
Дмитрий, вы когда видите вот это явление бомбилы, вы же видите, когда едете, вы считаете то же самое, что там неважно, русский за рулем, кавказец за рулем, все это плохо, в принципе, все плохо, и все это порочно изначально. Или все-таки момент какого-то засилья людей из южных республик существует на московских дорогах, на плохих машинах? Не, ну или просто... они перевешивают
нет,
все-таки?
Нет, ну, я думаю, Андрей правильно сказал, что это как бы такая некая стартовая возможность. Это, кстати, не только в Москве характерно, во многих крупных городах мира, что люди, которые только приезжают в этот город, они вот начинают с таксистами. Во-первых, это какая-то возможность сразу быстро заработать. Во-вторых, это возможность как-то втянуться в местную обстановку, язык как бы подучить, да, и так далее. И потом, может быть, осмотреться и пойти куда-то дальше, да. Просто, видимо, этой возможностью в большей степени пользуются те, кто там поактивнее экономически. И, ну, так, чисто визуально я вижу, что действительно много вот на таких плохих машинах ездят выходцев с Кавказа, но в то же время достаточно и тех, и выходцев других регионов России. Ну, вот, ну, если говорить о том, плохо ли вообще вот такое количество бомбил в Москве, ну, с точки зрения технически, с точки зрения безопасности, наверное, это не очень хорошо, но с точки зрения экономической, если они сейчас все резко исчезнут, я думаю, цены на официальные такси вырастут на порядок. Они и так, в общем, достаточно бешеные. Я недавно узнал, что, например, из Твери до Шереметьево аэропорта, да, 150 километров, доехать стоит те же самые 2000 рублей, которые стоит доехать до аэропорта Шереметьево из центра Москвы. Это нормально, по-моему, это как-то ненормально. А если сейчас взять и всех запретить бомбил, наверное, они вырастут еще больше. Поэтому тут как-то, наверное, надо решать эту проблему, но решать ее так, чтобы экономического эффекта, негативного экономического эффекта не было, да. То есть как-то развивать официальное такси так, чтобы было больше этих фирм такси. Ну, в общем, как бы я экономически против этого. Потому что я понимаю, что это отразится в том числе и на моем кармане.
А вы считаете, Андрей, как с этим быть, оставлять, разрешать частный извоз? Или все-таки бороться начинаешь?
Я имею в виду против запрета бомбил.
Да, да.
Конечно же, частный извоз в данный момент это такая вынужденная необходимость, потому что кто нас будет возить? Такси с шашечками очень мало, их практически нет на улицах. Там в Нью-Йорке поднял руку, два кэба остановятся сразу же, вылезут. Причем повезут по счетчику, повезут гораздо дешевле, чем в Москве. Uh-huh. Но, с другой стороны, я помню, года три назад был случай, убили коммерческого директора компании «Москэб». Эта компания возила в аэропорт Шереметьево за 678 рублей. Вот. Через месяц после того, как они объявили этот тариф, его убили. Это было в январе 2005 года.
Вы впрямую это увязываете?
Ну, мне кажется, а с чем это еще может быть связано? Это был монополист Шереметьево. Все, ну, все помнят, как «Москэб» стоял. Я недавно как раз ездил в Шереметьево, пытался там побомбить. Там сейчас совершенно другие люди работают, тоже организованные достаточно. Ну, фактически это мафия.
То есть новая компания такси, которая появляется и которая может себе позволить сбросить эти цены, очень рискует, просто физически рискует?
Абсолютно рискует, потому что убьют, потому что мафия. Потому что есть сговор, потому что нет конкуренции.
Андрей, вы пообещали, что в завтрашней публикации вы расскажете о том, на какие уловки, даже в субботу, ну, до субботы так далеко, может быть, вы все-таки нам сейчас хотя бы немножко, на какие уловки идут таксисты, чтобы заработать на нас побольше денег? Ну, вот поделитесь
уловки
хотя бы немножко.
Конечно же, есть. Во-первых, как уже правильно говорилось, всегда надо договариваться о цене сразу. Во-вторых, вот на моем опыте не надо никогда расплачиваться с таксистом в начале поездки. Потому что, например, я где-то раза три со мной за вот время, когда я бомбил, такое случалось, что человек заплатил там 200-300 рублей. Вот. Мы приехали, я ему говорю, 300 рублей. Он платит второй раз, ну, забыл, ну, бывает. Вот. Во-вторых, нет сдачи. Классика. Жанра сдачи есть всегда у любого таксиста, потому что он прекрасно понимает, лучше пойти в ларек обменять. Нет сдачи. Приехали в жилой район, палатки никакой нету, соответственно, человек вынужден платить там не 300 рублей, а 500 рублей. Попытка, например, бесплатной услуги, но это больше касается уже официальных такси, там, выгруз багажа, встреча с перрона. Они всегда пытаются за это взять какие-то дополнительные деньги, на самом деле. Ничего не нужно им за это платить. Потом есть разница всегда между официальным тарифом, который объявляют в компании, и тем тарифом, который с вас возьмут. Едешь в Домодедово, тебе обещают 900 рублей, В такси говорит 1000 рублей. Почему 1000? Я ждал долго. Сколько ты ждал? Ну, я спустился вовремя. Это уже... Не будешь же с ним за 100 рублей спорить.
Ну, вы же... Нет, во-первых, будешь спорить. Во-вторых, у всех все-таки есть мобильные телефоны. У меня тоже была такая ситуация, когда я раз в 100 лет заказываю официальное такси, потому что это, правда, очень дорого. И мы ехали на вокзал с собачкой. Он говорит, а, так у вас собачка, все, на 300 рублей больше. Я говорю, ну, меня об этом не предупреждали. Вот когда я звонила, он говорит, ну, вас не предупредили, вы же не предупредили про свою собачку, поэтому давайте гоните 300 рублей. Я позвонила в эту фирму и говорю, а что же у вас с собачками такая борьба идет. Они говорят, мы первый раз об этом слышим. Поэтому совершенно не мешает все-таки иметь, продолжать с собой телефон этой фирмы, где вы заказывали, потом выяснять, не изменились ли условия за эти полчаса, что вы ехали.
Конечно, если не опаздываешь на самолет, то можно и побороться. Но если опаздываешь, то, ну...
То
мы будем считать, что
рублей.
Это чаевые таксист, особенно если он хорошо довез. 10% накрутки не так страшно.
Кстати, как пассажир, могу лишь поделиться уловками
клиента. Давайте, клиента, давайте. Да? Всем сегодня будем делиться.
Недавно в Домодедово, из Домодедово ездил в аэропорт, да, вот... даже с окраиной Москвы, которая вот ближе всего, да, к Домодедовскому аэропорту, такси стоит 1500. Он говорит, нам не важно, там вы с окраины, там близко или далеко, главное, что вот Москва там и все. А есть же очень много городов-спутников там, да, например, там к тому же Домодедово, ближайшее Видное, да. Если заказать такси из Видного, тоже будучи там, например, на Красногвардейской, это будет стоить 750 рублей.
Угу.
В два раза меньше. Да. То есть, и также, да, я думаю, то же самое там Химки и Шереметьево, там, Внуково, там, и так далее. То есть, можно вот вызывать такси не из Москвы, а из ближайших подмосковных городов. Это будет иногда там на треть или даже в два раза дешевле.
Хорошая тема для нас. Слушайте, мы, кстати, предлагаем вам делиться уловками с той стороны и с другой стороны. Сегодня, может быть, все друг друга научим, как сэкономить и как друг на друге заработать. Читаю, что нам пишут слушатели. В исконно русских городах очень много преступных элементов с Кавказа и Азии. Вот с кем надо поистине бороться, в том числе и водителям такси. Слушатель добрый пишет. Мы обсудим вторую часть. Это важная тема, как все-таки обезопасить себя, садясь вот в эту частную машину. Потому что выхода-то нет. Потому что действительно очень дорого и официально. Садимся к частнику, чтобы сэкономить. Это понятно.
Ну, кстати, но как... я думаю, что сам частник тоже очень сильно рискует. Все, наверное, думают,
и он рискует.
Все бомбилы с собой монтировку как минимум возят.
Вот, кстати, сказать. Вот, это вы на себе уже тоже.
Да, обязательно нужно.
То есть вы монтировку, а пассажир?
Пассажиры.
Так, криминал криминалу моет руки. В нашем городе уже 20 лет назад порядочные автолюбители из-за роста преступности опасались данного ремесла, пишет Александр из Сызрани. Вот ровно то, о чем мы начали говорить. Мы продолжим разговор во второй части программы. Я объявлю, что в 7 часов Анна Качкаева встретится с Андреем Илларионовым, обсудит экономический кризис в России и в мире. Может быть, он чего-то умного нам и насоветует по этому поводу. А мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Исламабаде, по уточненным данным, 8 человек получили ранения в результате взрыва у штаб-квартиры полиции. Взрыв произошел в день, когда парламент Пакистана обсуждает проблемы обеспечения безопасности в стране. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Внеочередные выборы в парламент назначены на 7 декабря. Торги на ведущих российских биржах, возобновившиеся в обычном режиме в четверг, открылись ростом основных индексов. Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Сообщается, что при закрытии присутствовали наблюдатели Евросоюза. Пакистанское командование сообщило сегодня об уничтожении базы боевиков в долине Сват на северо-западе страны. По данным командования, в результате операции, в которой участвовали боевые вертолеты, боевикам нанесены тяжелые потери. Правительство Исландии берет под контроль крупнейший банк страны Каоптинг. Ранее ряд исландских банков столкнулся с серьезными трудностями. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта Ингушетия РУ Магомеда Евлоева предъявлено бывшему начальнику главы МВД Республики Ибрагиму Евлоеву. Центральные банки США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции скоординированно снизили базовые процентные ставки в рамках борьбы с глобальным финансовым кризисом. На юге Чечни в результате обстрела погиб один военнослужащий, еще один ранен. По данным правоохранительных органов, в Веденском районе неизвестные обстреляли группу солдат. В Красноярске сегодня в ходе демонтажа обрушилось здание. По сообщению региональной службы МЧС, из-под завалов извлечены 3 человека. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Лавров, который поработал бомбилой на московских улицах, написал об этом несколько репортажей в своей газете. И с нами заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич, который иногда для души по ситуации возит людей бесплатно по городу. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, стоит ли начинать борьбу с бомбилами, больше на вред или больше во вред или на пользу идет стране этот вид услуг. Телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12. Он единый, бесплатный для всей страны. Также принимаем ваши советы друг другу, как сэкономить, как наоборот побольше заработать на пассажирах. И смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер на номер 660 1055. Абонент Радио Свобода. И, Дмитрий, давайте в этой части программы, как я обещала, побольше советов пассажирам, как обезопасить себя, садясь рядом с водителем. Ну, конечно, действительно, вот такой милый, голубоглазый молодой человек, как вы, и вдруг вытаскивает там что-нибудь, ну, эту монтировку, кстати сказать, с которой вы ездите, и вместо того, чтобы себя защитить, наоборот, пассажира. Вот как? Вот что пассажиру? Вообще, какие-то правила существуют, но, может быть, там, знаете, вот у меня есть одна знакомая, которая боится, когда кнопку вот эту вот какую-то там автоматическую в машине нажимает, вот блокирует двери водитель. Нужно следить за тем, где эта кнопка, правильно, вот, например?
Нет? Не, ну, вообще, как бы, очень правильная европейская традиция садиться не на первое сиденье, а на заднее.
Раз. Да. Вот раз.
Во-вторых, если уж поздно вечером там и действительно какой-то стрёмной ситуации, лучше позвонить перед тем, как садиться, или уже сев в машину, и запомнив ее номер.
Ну ладно, я буду ходить вокруг машины, записывать номер, нет, я просто обижу человека
ну,
этим.
Что? Нет, ну она останавливается, просто приметить номер.
Так он же у нее сзади, как вы его приметите?
Нет, когда? Спереди тоже есть.
Ну она когда подъезжает, машина, да. Видно же перед
ней. Нет, ну если
ой,
ты, нет,
такая зрительная память должна
если,
быть.
Если ты видишь, что водитель какой-то такой не совсем милый, голубоглазый, а в общем какой-нибудь такой достаточно криминогенного вида, то можно в его присутствии позвонить там, мужу, там, брату, свату там, и сказать, я еду уже, вот скоро подъеду, там, и можно и номер машины назвать, марку, ничего страшного. В общем, то есть, вроде бы никакого, ну, может, легкое недоверие, но, в общем, оно безопасность стоит того, да, и немножко обидится, ничего страшного, перетерпит. Вот, но зато он будет знать, что его машина известна, и уже лишних каких-то глупостей не будет себе позволять. Ну вот, наверное, такие.
Да? Добавить, ну, да, Андрей, добавить, кстати, как с вами бороться?
Да, внешность, кстати, обманчива, поэтому
вот
голубоглазый
именно,
водитель.
Вот именно, поэтому,
может оказаться маньяком.
Поэтому и пугаются вас, Дмитрий.
Нет, если поздно вечером ты едешь, то можно, в принципе, в любых обстоятельствах это делать. Да.
На самом деле, для водителя тоже так все не так безопасно, потому что пассажир садится сзади, да, пассажир тоже в безопасности, а если он неудавку накинет?
Точно.
Поэтому здесь есть одно уточнение.
То есть для водителя, наоборот, лучше, вот, чтобы он сидел рядом.
Мне комфортнее, если он сидит рядом, я вижу его действия, я вижу его руки, я вижу, что он ничего там не сделал.
Как примирить две позиции?
А, ну вот, в общем, оптимальное место на самом деле не просто на заднем сиденье,
а между сиденьями.
А по диагонали, да, то есть сзади со стороны пассажирской, чтобы я хотя бы в зеркало видел каким-то боковым зрением. Когда совсем за спиной я нервничаю, например. Мало ли что у них там на уме.
Ну да, я бы тоже нервничал.
Игорь из Москвы, скажите нам, что вы думаете об этом. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, вот что. Меня удивляет, что вот радиостанция «Радио Свободы», которая должна прежде всего думать о правах человека, забывает самый главный вопрос – безопасность пассажиров. Потому что, как следует из ваших разговоров уже предварительных, ну, техническая исправность средств, которые, так сказать, используются для перевозки пассажиров, совершенно, так сказать, не соответствует, ну, требуемым данным. Поэтому вот эти бомбилы фактически это, ну, спутники на тот свет. Вот у меня был, кстати, такой бомбил, который 3 человек отправил на тот свет. Поэтому я считаю, все эти вещи должны были быть оформлены законодательно. То есть положено, значит положено. Не положено, не положено. Покупай лицензию и занимайся бизнесом. Если нет, ну, тогда пусть занимаются те, кто могут отвечать за свои действия. Вот все.
Спасибо, Игорь. Андрей, пожалуйста. В общем, тут дело-то простое. Здесь либо преследуют, либо не преследуют за то, что у вас нет лицензии. Вы можете купить лицензию, вам об этом рассказали. Вот вы можете поделиться своим опытом с Игорем, как вы пытались официально наняться на работу.
Да, я пытался официально получить лицензию, получить радиостанцию, но огромное количество компаний ведь...
Радиостанция — это рация, в смысле.
Ну да, рацию, ну, да. Естественно. Рацию.
Это многовато, когда радиостанцию прикупить.
Ну, у них своя частота, они, ну, да, не общаются, там антенны, все это технически устроено. В общем, огромное количество компаний работают не со своими машинами, да, то есть мы знаем новое желтое такси, мы знаем, что это за машина, мы знаем, что это за водители, но ведь по вызову можно и вызвать дешевле. Своя машина, приходишь утром в парк, платишь деньги, причем деньги надо платить вперед, как мне объявили, 1800 рублей я должен сдать. За это я получаю заказы в аэропорт, на вокзал, ну, какие-то хлебные такие. При этом никаких расходов они на себя не берут.
Это все. Вот за 1800 рублей
машине. Я на своей машине. Они мне помогают оформить лицензию. Бензин ничего не оплачивают, ни бензин, ни мойку. Все техобслужит, все сам. Никаких медкомиссий там толком нет. То есть формально там, да, надо дыхнуть в трубочку с утра, ну кто будет этим заниматься?
1800 в день, да?
1800 в день только за право вот получать эти заказы по радио. Причем заработал ты их или нет, это никого не волнует. Если ты вышел в рейс, то все, деньги отдай, езжай.
Мне... А тратите вы при этом, вот сами тратите 700 рублей бензин, как минимум,
700
среднем,
рублей
так?
бензина.
700 рублей мойка, если вы хотите ехать в чистой машине.
Ну, 700
машине.
Это с чисткой салона, мойка дешевле, да, это с чисткой салона, но просто хочется все-таки культурно ехать, цивилизованно. Чтобы
в среднем, как минимум, вы на машину на свою же 1000 тратите.
Ну, я так вот посчитал примерно. Да. Выходит, если вот по уму возить так вот, чтобы было комфортно, 1500 в день.
Так вот вы представляете себе, вы уже выкладываете, вы с утра выложили 1800 плюс 1300, это уже 3000 рублей, вы просто выложили, значит, вы должны их, во-первых, отработать 3000, а во-вторых, еще дополнительно 3000.
Ну, еще, да, чтобы самому что-то получить. Поэтому
сложно.
Работать приходится там по 10-12
часов. По 10-12 часов.
Поэтому ночью очень опасно ездить на такси, ночью водителя засыпают просто.
Вот
у меня был случай, водитель со мной
речь?
За рулем заснул, я ему там что-то кричал, делал рацию погромче, только чтобы он не засыпал. Вот он едет, ничего не помогает, всего часу снят. Хоть сам за руль садись.
Михаил из Москвы, здравствуйте.
Алло.
Говорите, пожалуйста, Михаил, здравствуйте.
Да, вот я хотел бы обратиться к Дмитрию. Я сам инвалид первой группы по зрению. Вот раз так вот, ну, злоупотреблять я не буду, конечно. Ну, так, по возможности, я бы даже, может, и платил, раз вот он эти деньги не берет. Если можно, оставить свой телефон, ну, не в эфире, а в редакции.
Да, нет, Михаил, давайте я скажу за Дмитрия, Понимаете, у него не предсказывает, он же не может вот запланировать, когда он поссорится дома, понимаете? Это же совершенно вещи непредсказуемые. Он не знает, когда он поедет вот таким образом по Москве. Это вот депрессия, настроение. Ну, это бывает так, ну, не спрогнозируешь, правда же, Дмитрий? Ну, как, если бы он, конечно, каждый день регулярно там по пятницам или по праздникам выезжал, подвозить людей бесплатно. А он по ситуации это делает, по абсолютно психологической какой-то мотивации, которая неконтролируемая и непредсказуемая. Виктор из Москвы, здравствуйте, пожалуйста. Виктор Иванович, здравствуйте.
Добрый день. Да. Ну, во-первых, я могу сказать следующее, что не к каждому водителю можно садиться. Потому что много слишком водителей у нас и не только в Московской области, но и на уровне соседних других регионов.
Ну вот это... как разобрать, какому садиться, какому не садиться,
ну,
интересно.
Ну, я хочу об этом первым сказать. Давайте. Во-первых, когда садишься к водителю, по нему сразу видно, как он себя ведет. Это профессионально должно быть у человека отработано. Не каждый, наверное, это сможет сразу определить, как он сидит в машине, как он держит руль. Это все вот ваши коллеги, то есть собеседники вам это могут подтвердить. Понимаете, видно сразу, новичка, или опытный водитель, или это лихач. Это сразу все видно, по вопросам и по ответам. Насчет оплаты. Я скажу просто про себя. У меня был случай такой, я подвозил сюда, никогда дура денег не брал, если по пути еду. И меня спросил человек, сколько заплатил? Говорю, сколько дадите? Он дал мне 50 копеек. Мне было до сих пор это все смешно. Понимаете, а теперь насчет южных людей. Я раз сел в машину к азербайджанцу. Как вел он машину аккуратно, я был поражен. Вот что могу сказать. И все время боялся, чтобы он притормозил. Говорит, сейчас придут, скажут, опять не наши здесь аварию сотворили или что-то подставили машину. Здесь не угадаешь. Просто надо смотреть на человека. Как да, он отвечает.
Да, да, спасибо, Виктор Иванович. Я тоже согласна, что я совершенно точно знаю и вижу это на улицах московских, что у них очень плохие машины, у людей с юга. Но водят они машины профессионально, конечно. Они, по-моему, в таких ситуациях их водят где-то там у себя, что Москва для них уже не представляет такую большую проблему.
Но они водят профессионально, как гонщики, да? То есть гонщики, они хорошо верно, водят, но мне, как пассажиру, не легче от того, что они втискиваются в какие-то миллиметровые интервалы, и никто не даст гарантию, что со своим этим замечательным профессионализмом в условиях московских они не попадут в крупное ДТП. Они попадут в него. Если человек разворачивается через две сплошные, чтобы лихо подхватить клиента, это не говорит о его профессионализме, это говорит о лихачестве.
Людмила из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я думала, хоть одна передача будет, которая меня не взволнует, но у вас таких не бывает. И до появления машины, автомобиля в нашей семье, мы очень много, вся семья пользовалась услугами, это было еще в советское время. Потом появилась у нас машина, мы отошли от этого, муж возил. Теперь полтора года мужа нет, и мы в современности пользуемся услугами. И вы знаете, что абсолютно все, о чем вы сказали, через все мы прошли. Но оказалось следующее. Мы тоже пробовали, думаем, что же такое. И первый, и второй, и третий. Мы их отпускаем. Думаем, ну, сейчас же, может, подъедет кто-то другой. Ну, и третий, и пятый, и только шестой у нас получился, коренной москвич, будем так, без обиды говорить. Вот. Ну, думаем, ладно, кость, хорошо, все, поехали. А к этому времени у нас уже с дочерью все телефоны заполнены номерами телефонов, которые нам предлагают для услуг. Но ведут они все, не москвичи, прекрасно машины. Обхождение у них прекрасное. Я не согласна с тем звонящим, который про безопасность говорил, лицензии и прочее. Как раз лицензионные берут очень дорого, государственные берут очень дорого, а бомбилы, и они зарабатывают и нам очень быстро. И вот попался нам, наконец, русский. Мы его решили взять уже в личные водители, записали, стали им пользоваться. Это к вопросу обо всем, о чем вы сказали. Был момент, когда у меня не было денег. Думаю, ну-ка вызову я Константина. Вызвала, он приехал, ответил. Я говорю, Кость, когда садилась, только у меня денег нет. Ну что вы, Людмила, потом, все потом. Хорошо, все потом. Потом он звонит дочери, там надо, куда ехать? Надо. Ну, хорошо, только дай мне взаймы, говорит, 2000. Ну, дам, конечно, ты же наш постоянный, и все. Она ему дала 2000 взаймы, и он нам теперь не отдает и говорит, что Людмила Ивановна поехала со мной бесплатно, но должна я ему была 800, а он с нее взял, не говоря мне ни слова, вот столько. Так что все и обо всем, и сразу. Большое вам спасибо.
Да, спасибо, Людмила Ивановна, это очень правильный звонок, он совершенно точно совпадает. У меня была точно такая же ситуация. Ты начинаешь с человеком, как только о чем-то договариваться, и почаще ездить, но один в один. Он просит у тебя там что-то одолжить, какую-то небольшую сумму, не 2000, у меня там, допустим, 1000 одолжил в счет будущих поездок, потом что-то начинает не получаться, не складываться, и он никуда не девается, он не убегает. Но как-то вот не отдает и не отдает эти деньги. Поэтому лучше этих отношений, вот таких вот личных с водителем, наверное, не заводить. Либо вы его нанимаете на работу уже и платите ему, да, Андрей?
Ну, конечно.
Раз в месяц там эту зарплату его. Либо уже как-то вот, ну, не получаете. Либо не одалживаете никогда. Потому что ему неловко, вам неловко, у него не получается отдать, вам неловко у него спросить, почему не отдает. Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я занимался сам извозом, и собственно, в 90-е годы это очень было прибыльным делом. Тогда нам не платили по году зарплату, я работал в оборонной промышленности. Ну, всякие случаи были, и нападали даже в машине. Был случай, подвозил кавказцев, так на меня хотели там отобрать деньги, но у меня был ключ с вращающимися головками, мне пришлось даже ударить. Ну, бывали случаи часто рискованные, когда ездил в Шереметьево, тоже возил, мафия уже тогда была, и на трассе даже догоняли, останавливали. В общем-то, вот приключения всякие были. А вот то, что товарищ возит бесплатно, сейчас у меня вызывает большое сомнение, потому как затраты на бензин сейчас большие. И кроме этого, ну, бывает просто хамство. В машине даже ты везешь нормальных людей. Вот здесь вез девушку, такая милая девушка, молоденькая, от ВДНХ. Но мне ехать к водному стадиону было, вот я ее посадил, она там голосовала, дождь был сильный. И 300 рублей она пообещала, но решил подвезти до Полежаевской. Довез до Полежаевской, мне сейчас 67 лет, кстати. Вот, довез до Полежаевской, а ей, оказывается, надо до Серебряного Бора ехать. И она мне там скандал устроила, что это все равно Полежаевская. Мне пришлось ее высадить, то есть без денег, и ехать еще к себе. Но, в общем, машина у нас, у меня отечественная. Поэтому сейчас, когда голосуют, подъезжают 3-4 иномарки, так что вне конкуренции ты оказываешься, тебя чаще отпускают, поэтому невыгодно. Или такие места злачные, уже всеми заняты своими профсоюзами, там тоже нельзя встать. Поэтому сейчас совсем невыгодно возить. Ну вот, во всяком случае, для пожилых людей.
Понятно, Антон Сергеевич, да, наверное, невыгодно, но все равно возят. Я вижу очень много пенсионеров за рулем. Зимой они не ездят, боятся, ставят машину как-то на прикол, а летом выезжают все-таки зарабатывать. На помощь на волнах «Радио Свободы» слушайте «Час прессы». С вами корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Лавров и зам главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич. Обсуждаемые проблемы частного извоза, бороться ли с этим или оставить все как есть. 8-800-222-12 телефон, пейджер 660-1055, смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Я пока вижу, что это неразрешимая проблема, что вроде бы машина должна быть получше качеством, ее надо чинить, ее нужно мыть, а при этом это все крайне невыгодно, это все сразу же резко снижает заработок водителя, все те инвестиции, которые он вкладывает в машину. И приходится ему ездить на этом металлоломе. Я не вижу здесь выхода. Я не знаю, как это примирить.
Что касается
просто
технической безопасности, вот ведь ездишь все-таки техосмотр, то я понимаю, что такое техосмотр, да, и как он достается. Но если там не контролируется, то где гарантия, что вот если человек будет лицензию покупать, там что-то будет контролироваться? То есть тут просто надо смотреть, наверное, еще и внешне на эту машину. Просто там, если уж совсем плохая, ее видно.
Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, вот вы здесь подсчитывали, сколько там на мойку, на все прочее.
Да.
Вы знаете, вот сколько я сталкивался с бомбилами, я не видел, чтобы там салон почищен был, помыт там был, еще чего-то.
Так мы как раз и говорим о том, что вот невыгодно мыть и чистить.
Нет, ну тут еще одно. Просто ваши собеседники, они не говорят, какие цены берутся. Допустим, я ехал из Зеленограда до Павелецкого вокзала, с меня взяли 1500, понимаете? 1500.
Это много очень.
Ну, да. А за меньше не хватит, мы не поедем.
Это такса такая, да, Зеленоград?
Ну да, да, да. Ага. Здесь по городу, допустим, 150 рублей стоит.
Это еще немного. Ну как?
Ну по городу смотря, куда 150 рублей?
150 рублей, ну он город такой небольшой, понимаете?
А, по Зеленограду в смысле?
Да, именно по самому городу.
Понимаете? Здесь тоже в Москве так... за 150 можно ездить кое-куда. Не надо жмуриться, я езжу с Павелецкого вокзала на работу за 150.
Ну это где-то вы там рядом, а если куда-то, допустим, с Павелецкого вокзала уехать в Медведку, а там или еще какую-то...
Это правда.
С вас возьмут такую цену. Да. Так что, когда вот идет дискуссия о том, что такие небедные, как сказать, что не могут заработать, ну, извините, там, допустим, два раза съездить с Павелецкого вокзала в Медведку, там, или, допустим, Отрадное, там, или еще куда-то, ну, там, он, думаю, сразу все это оправдает, понимаете? Ну, и еще одно, то, что если, допустим, не будет бомбил, то вот официальные такси, у них цены еще будут больше.
Ой, это катастрофа, да, больше. Виктор, я с вами совершенно соглашусь, да,
я
пожалуйста, Андрей.
Тоже, в общем-то, соглашусь, они люди действительно не бедные, они хорошо зарабатывают, но только вопрос в том, что вот есть цена довоза, да, вот я расписал, как я, как обычный водитель, потратил бы эти деньги, и у меня получилась маленькая прибыль очень. Они не моют машину, они не делают техосмотр, поэтому все эти деньги идут для них. У них хорошие заработки.
И тогда хорошие. И поэтому
и у компании
хорошие
очень хорошие заработки, которые собирают, да, 1800 рублей, но они получают эти деньги, они ни за что не отвечают. Поэтому здесь, мне кажется, есть только один выход, это такси с счетчиком, как во всех цивилизованных странах. счетчик, шашечки и очень много разных компаний.
Конечно. И потому что пока, если вы садитесь в такси, и вы не самый богатый человек, у вас единственный способ – это договориться с водителем, не включать, наоборот, не включать счетчик, потому что бог знает, что он там покажет, а договориться как с частником, вот как с бомбилой договориться с таксистом.
Ну, почему-то, например, в Нью-Йорке, на нью-йоркском такси счетчик – это совсем недорого. Там из аэропорта вот, на Манхэттен можно доехать за $47.
А
у нас $70
знаете.
Минимум.
Здесь сейчас, после того, как закончились советские времена, где мы помним прекрасно показания счетчика, я до сих пор помню, сколько он тогда показывал и как он показывал, какие расстояния, я помню это, то они закончились, счетчики, потом они вдруг появились, но с какими цифрами они появились, я понятия не имею, что он мне сейчас показывает. Я боюсь его, этого счетчика.
А для этого должна быть конкуренция.
Да. Если... Каждая компания может по-своему включить этот счетчик.
Нет, для этого должна быть конкуренция. У кого меньше счетчик, тот и выиграл. Кто сократил издержки, кто моет не за 700 рублей, а за 500, за 400, если большой заказ. Для них это все будет дешевле, если это бизнес цивилизованный. Просто у нас это не цивилизованный бизнес, нет такой вот конкурентной среды для того, чтобы это появилось.
Ну, прочитаю пейджер. Ольга говорит, что Дмитрий опытным путем установил, что служение другим приносит удовлетворение. Это действительно прекрасная вещь и положительно влияет на здоровье. Советую всем попробовать.
Кстати, я посчитал, что вот я покатаюсь вечером, там, да, ну, 3 часа, там, 4 часа, за потраченный бензин, ну, сколько там, ну, рублей 200, да. Если я пойду к психологу, я гораздо больше потрачу.
Да. Савельева пишет, если стремиться, чтобы страна была цивилизованной, то должно быть как на Западе, только гостакси с невысокими ценами. Но на Западе есть контроль работы транспорта, у нас контроль отсутствует. И вряд ли будет такой же порядок, как на Западе. В частные машины садиться сейчас опасно, так как могут быть разные ЧП и часто завышены цены. Дорогие машины не останавливаются, а работают в основном на плохих машинах приезжие. Нет, ну дорогие останавливаются реже, но останавливаются, когда по дороге людям.
В аэропорт, да, на частнике Лексусе.
Вы знаете, просто бывает, что ему по дороге, почему не подвезти, останавливаются, реже, да. Но что же, советское такси было бесплатное, Олег пишет из Москвы, очень даже платное, и в советские времена, этого никто с этим не спорит, что и в советские времена тоже это была роскошь, такси, безусловно. Судьба нашей страны была решена в апреле 1985 года, и никто не сможет изменить эту ситуацию, потому что обладатель Нобелевской премии постарался на совесть, пишет Борис. Наталья Львовна пишет. Не совсем удачный совет насчет того, что перед тем, как ехать, надо набрать номер домой и сообщить номер частной машины. Водитель машины может подумать, что его могут ограбить при подъезде к дому и отказать пассажиру. Ой, замечательно. Лучше, чтобы извоз не был частным. Но в нашей стране это очень сложно сделать. Да. Платят ли бомбилы налог в госкарман на пользу всем трудящимся, спрашивает Сергей. Не платят. Не платят. И государство с этим не борется. Знает об этом, но не борется, потому что нет возможности.
Да, бывают иногда облавы, контрольные закупки. Вот, ну, это бывает раз в три года.
Очень редко.
Сняли
очень
с него штраф 2000 и поехал он дальше.
Да, да. Так, вот так. Правильно, по фэншую учим всяким боксам и единоборствам только тех, кто отлично разумеет Библию. Что-то такое вообще пишут. Я работала в таксомоторном парке 7 лет. И проверяли мы таксистов. И все было нормально. Такси было дешевое. Надо все это вернуть, советует Елена Васильевна. Я хочу еще одну с вами обсудить уже, может быть, смешную проблему. Но для меня это проблема. Есть слишком общительные водители. Вы садитесь к нему, он вас начинает грузить всем вот в своей, вот всей своей жизнью от начала и до конца. Как этого избежать, совершенно непонятно. Вот сейчас я договорю, mm-hmm. потому что однажды это закончилось для меня просто плохо. Я ехала на шоссе с ребенком, там из Чехова в Москву меня высадили за то, что я отказалась общаться. Он все время рассказывал. Я говорю, вы знаете, может быть, вы как-то, ну, помолчите, как-то вежливо я пыталась сформулировать. Он дико обиделся, это был человек южный, горячий, говорит, тогда выходите из машины. Ну, в общем, я как-то там упросила, конечно, чтобы нас не высаживали, но дело серьезное очень.
У меня даже была обратная ситуация, мы, значит, сели в машину, такая старенькая Волга, такая старенькая, но аккуратненькая, значит, там сидит дедушка лет, там, 70, наверное. Вот, значит, и мы едем, и он вдруг начинает там рассказывать буквально как экскурсовод. Вот здесь там Фанни Каплан стрелял в Ленина, а здесь то, здесь все. Мы так уже, когда уже минут 10, значит, прошло, причем таким хорошо поставленным голосом, спрашиваем, а чего это вы так? Он говорит, знаете, я проработал всю жизнь такси, значит, какая-то, я не знаю, как это точно называется организация, но, в общем, такси для иностранцев, для иностранных туристов каких-то. Вот, их нас специально, говорит, учили не просто водить, а еще и рассказывать, вот, быть гидом таким. И я, говорит, уже по-другому ехать просто не могу. Я когда еду, мне обязательно надо рассказывать.
Это
его
рефлексы.
Ну, интересно, рассказывал, нам понравилось.
Да что вы скажете, Андрей, как вас это мучает, терзает, когда разговорчивый пассажир, или наоборот, вам это нравится?
Когда разговорчивый пассажир, очень хочется доехать побыстрее. быстрее и высадить этого разговорчивого пассажира. Не, ну я не могу так вот нахамить человеку. Вот, могу музыку включить погромче, чтобы его заглушить. Он сразу поймет, зачем я это сделал. Сам я не люблю так вот много разговаривать, хотя иногда бывает интересно очень собеседник.
Но с другой стороны, для журналиста это кладезь вот
житейских историй, да. Если, человеку есть что сказать, я с удовольствием его послушаю. Если ему есть что сказать.
В профессиональных редакциях первый абзац всегда вычеркивает, когда журналист говорит, что я приехал в Минск, сел в такси, услышал от таксиста, этот абзац немедленно вычеркивается. Но, тем не менее, это чистая правда, что от таксиста вы узнаете море информации, а он от пассажира может тоже что-то узнать.
Да, это, кстати, в работе часто помогает, но действительно писать о том, что вот таксист мне сказал тот, все это уже такой признак плохого репортажа, но, в принципе, узнать много интересного у таксистов можно на месте работы.
Но, опять-таки, так как это такая обратная связь, допустим, когда пишешь про какие-то, например, про экономику, про какие-то сложные вещи, про социальные проблемы, про общественные проблемы, интересно послушать, что люди думают.
Да,
а там можно узнать то, что они думают, они-то не знают, что ты журналист, да.
У вас ощущение, вот я сначала своим поделюсь, я считаю, что водитель за рулем, я пассажир, у меня всегда тут, я никогда не водитель, они очень политизированы водители московские все. То есть вы садитесь, вам немедленно расскажут все, что они думают о партиях, правительстве, экономике и так далее.
Но они радио все время слушают.
Да, наверное, поэтому. Как вы еще, вот как вам кажется?
Да, я бы не сказал, они в последнее время стали гораздо менее политизированы, потому что такие более старорежимные такие водители, да, они слушают радио «Свобода», они тоже слушают. Но приезжие, те, которые гости с юга покупают машины, у них в основном музыка какая-то громко играет, и они ничего не понимают, они хотят об этом ничего знать. Ну, с другой стороны, тоже можно понять, они не граждане этой страны, мне так это интересно.
У вас, Дмитрий, какой опыт слушания радиостанции вот в машинах, в чужих? Чужих? Своей, да.
Ну, чужих приходится чаще всего слушать то, что там играет. Если уж совсем что-то претит просто до невозможности, то, конечно, просишь там что-то другое поставить. Но так я за время вот своих командировок успел полюбить там уже и шансон местами. Там. То есть сначала идет ненависть, потом уже начинается любовь.
Один шаг.
Да, сам, конечно, я когда езжу, в основном новости слушаю.
Ну, я вчера попросила одного водителя Лепоза. Вчера было шоу «Клинч» на радио «Эхо Москвы» между этим, господи, Леонидом Гозманом и Рыжковым Владимиром. Говорю, включите, пожалуйста, радио «Эхо Москвы». Я послушаю, он говорит, я включу, но к этому радио надо относиться с осторожностью. Ну, хорошо, будем осторожными. С вами были Дмитрий Соколов-Митрич и Андрей Лавров, журналисты, которые занимаются частным извозом. Один бесплатно, другой за деньги. И через несколько секунд вы послушаете программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Масса интересных тем в этой программе. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».